новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 18 декабря. Сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, за пробками на московских дорогах и обсуждаем главные темы этого дня в прямом эфире. Вы пишете нам через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь. Для этого есть телефонный номер 7373948, код города 495. Если вы набрали номер и вам ответили, значит, вы в прямом эфире.
В движении.
В городе по-прежнему серьезные пробки, в том смысле, что чем ближе Новый год, тем серьезнее эти пробки. В каждый рабочий день прямо сейчас шестибальные пробки, 7 баллов обещают на 5 вечера, а потом 2 часа 8-бальных пробок по прогнозам в 6 и в 7 вечера. На 8 вечера нам обещают 6-бальные пробки. Что касается того, что прямо сейчас на московских дорогах очень много бордового на Садовом кольце, почти на всем его протяжении, так или иначе, проблемы возникают, а на юге, где-то вот между Смоленской площадью, соответственно, и Павелецким вокзалом, там очень сложное движение, особенно на внутреннем Садовом кольце. Внешнее Садовое кольцо, по сути, останавливается где-то в районе Таганки, ближе к Курскому вокзалу, уже совсем сложно, и, как минимум, до проспекта Мира нормального движения тоже нет. Много бордового цвета, много красного, пока не бордового. На третьем транспортном кольце особое внимание обращаем на то, что происходит между Лужниками и проспектом Мира на внутреннем третьем кольце, но понимаем так. Прямо сейчас при этом всего 6 баллов, а через полтора часа или через 2 часа нас ждут 8-бальные пробки, которые продлятся примерно 2 часа.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Федеральная антимонопольная служба взяла под контроль цены на продукты на фоне повышения налога на добавленную стоимость. Торговые сети уже предупредили о недопустимости роста цен на социально значимые товары в связи с повышением налога на добавленную стоимость. Тут, правда, важная деталь. На те продукты, на те социально значимые товары, которые на уровне 10% облагаются налогом на добавленную стоимость, и, следовательно, он просто не меняется с января 26 года. Насколько широк список таких продуктов, как определить изменение цены по другой причине, насколько детально вообще все это ФАС отслеживает, это первая тема. Вторая, в России собираются запустить теперь после базы сим-карт еще и базу уникальных номеров мобильных устройств. Минцифра объявляет, что собирается создать такую базу в 2026 году. Замглавы ведомства об этом рассказал и говорит, если такая платформа заработает, то операторы связи и государство смогут точно понимать, где и как сим-карта используется. Зачем нужна эта база? Есть ли вот этот самый имей, это специальный номер у конкретного телефонного аппарата, у других аппаратов, которые используют сим-карты, типа умных устройств или автомобилей? Действительно ли все это поможет распознавать, где конкретно сим-карта стоит? И говорят, что в результате, может быть, блокировки мобильного интернета станут менее жесткими. Насколько это вероятно? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Вагоны-купе с удлиненными полками появятся в поездах на юг в 2026 году. Об этом заявили в РЖД, и об этом пишет сейчас агентство РИА Новости. Международные резервы Российской Федерации уменьшились на 500 миллионов долларов и сейчас составляют 741 миллиард долларов. Это заявление Центробанка ретранслирует все то же агентство РИА Новости. Ну а то, что на ленте агентства ТАСС, сейчас Белоруссия начала выстраивать диалог с США, порой жесткий и упорный, цитирует Лукашенко агентство ТАСС. И вот еще одно сообщение. Протестующие фермеры зажгли покрышки в евроквартале Брюсселя.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Федеральная антимонопольная служба берет под контроль цены на продукты на фоне повышения налога на добавленную стоимость, которая, напомню, ждет нас уже совсем скоро, в январе 2026 года. Федеральная антимонопольная служба, как сообщается сегодня, предупредила торговые сети и отраслевые объединения о недопустимости допустимости роста цен на социально значимые товары в связи с повышением НДС, потому что на эти самые социально значимые товары налог на добавленную стоимость сохранится на уровне ставки в 10%, и увеличение стоимости продуктов в этом случае будет считаться необоснованным. Дмитрий Востриков, исполнительный директор Руспродсоюза. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а насколько широк список вот этих социально значимых товаров среди продуктов?
В список входит 24 позиции. Это основные виды мяса: говядина, свинина, баранина на кости. Вот куры, рыба мороженая, неразделанная, масло сливочное, подсолнечное, молоко питьевое, яйца куриные, сахар, песок, соль, чай, мука пшеничная, хлеб ржаной из пшеничной муки, рис шлифованный, пшено, крупа гречневая, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.
Насколько,
вот, собственно, все позиции. Да.
Насколько жесткий этот список, вот когда вы говорите про мясо, означает ли это, что фарш тоже в списке?
Нет, здесь же ограничения, кроме бескостного. Вот. Фарш – это, естественно, уже продукт переработки. Угу. Так же, как другие полуфабрикаты, вот, и готовые изделия.
Теперь дальше. Как отделить? Ведь цены меняются по разным причинам. В данном случае ФАС говорит, что вот на эти продукты повышать цены нельзя, потому что НДС не меняется. Вот как отследить? Цены повышаются из-за того, что НДС изменился, или по каким-то другим причинам? ФАС это может реально?
Ну, ФАС отслеживает динамику, есть и сервисы, по которым можно смотреть изменения цен, вот, и к этому прибегают не только госструктуры, вот, и некоторые коммерческие структуры, вот, в том числе наши партнеры, там, розничные сети. Опять же, как бы, относительно, допустим, прошлого года у нас... список вот социальных товаров, он выглядит в пользу покупателя в этом году, потому что на большинство позиций цены ниже, чем годом ранее. Вот. Но отделить какой-то фактор вот, от НДС, ну, наверное, довольно-таки сложно, потому что большинство позиций, все-таки таких, как капуста, картофель, лук, морковь, они больше зависят от сезона и насколько урожайный год. То есть спрос-предложение, получается цена. Именно поэтому в этом году дешевле эти овощи, чем в прошлом году. Вот. То есть влияет масса факторов, вот, и тоже платежеспособность населения, вот, она тоже влияет на цены.
Скажите, насколько детально ФАС отслеживает все это?
Ой, ну все факторы, наверное, отследить невозможно. Скорее, это отслеживаются все-таки вот тренды, вот, и им здесь значительно как бы помогают сети, да, потому что сам поставщик, он не может поменять цену, он может отправить только на согласование новый прескурант в розничную торговлю. Вот розничная торговля в последнее время для того, чтобы держать имидж продбезопасности и такого стабилизации цен, она выливает это в общедоступный доступ и говорит, что вот поставщики, вот такие вот, да, вот повышают, собственно, цены. Зачастую не принимает это повышение, вот, а на прилавке мы видим некоторые изменения цен. То есть здесь, ну, да, довольно-таки сложно, но такой сигнал, да, он служит, естественно, тут же и для регулятора поводом для проверок и проверки информации, запроса, так называемая стакана себестоимости, которая учитывает все составляющие затрат, которые несет производитель для того, чтобы посмотреть, обосновано либо не обосновано такое изменение цен.
С вашей точки зрения, для тех товаров, которые облагаются НДС на уровне 10%, цены действительно не поменяются?
Ну, оснований, по крайней мере, по налоговому маневру нету для увеличения цен, по крайней мере, сразу при переходе на налоговый период. Но здесь надо понимать, что прямого роста себестоимости и затрат производителя, конечно, нет, но с учетом того, что у аграрии вся та же техника и оборудование, они покупаются с учетом ставки, то со временем все равно это даст некоторый эффект прироста по себестоимости. Но надо понимать, что рост себестоимости, он напрямую, конечно, не может отразиться в ценах, потому что обычно выбывает тот бизнес, который имеет наименьшую оптимизацию и наименьший запас плавучести. То есть, как это называют, как бы выживет сильнейший. Да? Вот, тот, кто имеет запас, он продолжает дальше работать. Тот, кто имеет более высокий уровень автоматизации и более низкую себестоимость, он, понятно, что имеет большую плавучесть и дольше будет держаться на рынке.
Ну, вот уже известно, что, например, услуги ЖКХ подорожают с января на 1,7% в связи с тем, что НДС с 20 до 22%. Ну, во всяком случае, в связи это точно упоминают. Там 1,7%. Можно сказать, что в торговле как-то, как-то более-менее понимают, насколько цены изменятся?
Ой, есть различные оценки экономистов, вот, которые говорят, что это ниже 2% пунктов, кто-то пересчитывает как 1,67, вот, кто-то насчитывает больше и говорит, что НДС как матрешка вкладывается в каждый продукт, и поэтому будет больше, чем 2% пункта. Вот, ссылаются на изменение 18% на 20%, то, что на практике проходили. Вот. Но там общепризнана, по-моему, Центробанком, если я не ошибаюсь, оценка. Вот. Она заключалась, что 1,5. Это изменение цен. Ну и понятно, что это не прям там, с 1 января будет, да, вот, а несколько отсрочно. А ЖКХ, они себе всегда могли позволить как бы пересматривать тарифы. Мы видим, что ежегодно они пересчитываются. Независимо от того, меняется НДС, либо не меняется.
Спасибо. Дмитрий Востриков, исполнительный директор Руспродсоюза, был с нами на прямой связи. ФАС берет на контроль цены на продукты на фоне повышения НДС, подчеркивая, что на многие продукты при этом НДС, ставка НДС понижена и не меняется с 1 января 2026 года. Макар говорит, хорошо бы службам доставки гипермаркетов сформировать готовые продуктовые заказы строго из перечня товаров с льготным низким налогом с продаж. Не налог с продаж, еще раз, а налог на добавленную стоимость. И это было бы, пишет Макар, хитом января. Напомню еще раз, Макар, собственно, получается, что вы предлагаете сформировать готовые продуктовые заказы по ценам, которые не изменились. Правильно? Ну, потому что НДС на эти продукты, о которых вы пишете, а он каким был 31 декабря 2025 года, таким и останется 1 января 2026 года. Григорий продолжает писать из Санкт-Петербурга, что лососевая икра облагается НДС по ставке 22%, а икра осетровых останется на уровне 10%. Я вот посмотрел, соответственно, в интернете и не нашел, откуда вы взяли эту информацию по поводу икры осетровой и налога на добавленную стоимость на уровне 10%. То, что я успел найти за это непродолжительное время, там все-таки ставка стоит на уровне 20%, а, следовательно, 22% с 1 января. Костя, 873-й, полагает, что повышение НДС приводит к мультипликативному эффекту. Цены, говорит, везде вырастут на 10-15%, а там, где НДС 10, рост будет 8-13%. Опять же, хотелось бы понять, почему, исходя из чего. То есть вам получается только, как это, что-то, вам только дай волю, и вы тут же, исходя из этого, пусть даже это не связано, повышаете цены остальные? Почему? Откуда этот мультипликативный эффект? Костя к нам присоединяется по телефону, прошу.
Здравствуйте, Юрий. Это все легко считается. У нас НДС вырастет на бензин, на электричество, на ЖКХ, еще на упаковку для этих 10%. У нас на все вырастет на 2% НДС. Поэтому столько всего заложено в тех продуктах, которые на самом деле облагаются 10% НДС, того, что облагается 22%, поэтому вот он, мультипликативный эффект.
Я не понял, вот смотрите, если у нас с вами два товара, каждый из которых подорожал на 2%, почему в результате в сумме они дают 4%?
Смотрите, у нас есть творожок детский. Для него подорожало электричество на 2%. Так. Для него подорожала упаковка на 2%. Для него подорожала логистика на 2%. Все это 2 умножить на 2 умножить на 2.
А почему вы умножаете 2 на 2 на 2?
Потому что так бизнес работает.
А, вот так работает бизнес. Я понял, тогда другое дело. Да не 2 будут заложены, а 20. Там цепочка километровая, уверен, Александр 569-й. Григорий все-таки настаивает, что согласно подпункту 1, пункту 2 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации при реализации моря и рыбопродуктов применяется ставка НДС 10%. А где здесь написано по поводу того, что море и рыбопродукты из форели одно, а море и рыбопродукты из осетра – это другое. Вы же об этом писали. Дальше. Человек не знает, как проценты работают и учат, как бизнес работает. Это не понимает Даниил 919-й. А Виталий продолжает нам напоминать, что говорил Силуанов, что мы это повышение НДС толком и не заметим. Оказывается, все-таки целое регулирование ФАС необходимо. Бизнесы планируют существенное повышение. В общем, Виталий делает вывод, что кто-то где-то не договаривает.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Иван даже формулу составил. 100 плюс 2, говорит, это 102. 102 плюс 2, 104,04. И так по всей цепочке. Вот у Ивана 214 такая формула работает. Борис 870 говорит, тот же рост тарифов ЖКХ разве не может повлиять на цены продукции предприятий, которые потребляют услуги ЖКХ? Эдуард говорит, что повышение НДС на упаковку, транспорт, услуги посредников может частично отразиться в цене конечного товара. Ну, наш-то спор не по поводу того, может или не может. Наш спор скорее по поводу того, что такое увеличить на 2%. И будет ли увеличение в каждом случае на 2% мультипликативно работать, умножая эти 2% с каждым шагом. Это первая тема. Напомню, ФАС берет под контроль цены на продукты на фоне повышения НДС, подчеркивая, что не на все продукты, на социально значимые товары НДС вообще не меняется, и как оставался на уровне 10%, так и остается. В России собираются запустить базу уникальных номеров мобильных устройств. Минцифры собирается, что эта база будет создана в 2026 году на заседании Общественного совета при министерстве. Замглавы ведомства Дмитрий Угневенко рассказал об этом. Если, говорит, платформа ИМЕЙ заработает, то операторы связи и государства смогут лично, точно понимать, где и как используется сим-карта. Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group и аналитик рынка телекоммуникаций. Эльдар Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Зачем нужна эта база? Как вы это понимаете?
Вы знаете, но у нас нет технического регламента, поэтому это своего рода домыслы. Но в первую очередь эта база нужна для контроля ввоза смартфонов и других устройств с GSM-модулем. Для уплаты налогов, фактически это турецкий сценарий, когда вы не можете привезти в страну в чемодане телефон и потом им пользоваться. Вам придется заплатить за это некий налог. В Турции сейчас это порядка 70 тысяч рублей за телефон.
Угу. А вот этот ИМЕЙ, он есть не только у смартфонов, но и у любого устройства, которое сим-карту использует. Там вот умные устройства сейчас вспоминают, автомобили, в которых отдельные сим-карты стоят.
Совершенно верно. Это уникальный номер, который связан с слотом сим-карты. Фактически это радиомодуль. Если у вас две сим-карты, у вас два ИМЕЙ-номера на телефон.
И вот, как говорит теперь Устименко, мы сможем точно идентифицировать, что сим-карта не находится в беспилотнике.
Ну, фактически, с одной стороны, в теории да, на практике смена ИМЕЙ-номера на некоторых моделях телефонов и других устройств не представляет сложности. Поэтому мы можем создать сами механизм самоблокировки, когда кто-то в криминальных целях или просто из вредности сможет блокировать вполне себе легальные ИМЕЙ номера, то есть устройства внутри страны, используя недостатки такой системы.
Александр 689 утверждает, что он успешно меняет эту самую цифру в конкретном телефоне для того, чтобы оператор не знал, что он этот телефон использует как модем. Мы даже сейчас не обсуждаем, насколько это правильно. Мы сейчас... Это технически возможно?
Технически возможно. Александр, скорее всего, путает ИМЕЙ номер с другим номером. Вот, но действительно технически возможно менять номера, то, о чем я сказал, и это может создать для нас потенциально проблемы, как для пользователей.
А что значит для нас, как для пользователей это создаст проблему? Что это за проблема?
Ну, смотрите, да, если я буду вредным человеком и захочу заблокировать, например, ваш телефон, мне достаточно будет подменить имя и номер на другом аппарате, и операторы должны будут блокировать и ваш, и мой телефоны, потому что два одинаковых имя и номера на сети работать не смогут.
Так, а Григорий утверждает, что любое имя и номер он может записать за 5 секунд в умные счетчики с модемами и сим-картами. То есть надо будет что-то делать, прежде чем делать вот эту единую базу. В Турции это уже сделали?
В Турции нет контроля за тем, где используется сим-карта. Там контроль именно за ввозом устройств. То есть, если мы хотим бороться с дронами, нам надо контролировать, где конкретно используется сим-карта, но обойти этот контроль достаточно легко и просто. Поэтому мы приходим к тому, что, скорее всего, это будет контроль за ввозом устройств.
Когда нам говорят, слушатели пишут, пока мы с вами разговаривали, что, мол, когда это сделали в Турции, это привело к тому, что телефоны подорожали. У нас это тоже так произойдет?
У нас не просто подорожают телефоны, да, у нас будет увеличение цены, падение рынка. В Турции сегодня средний срок использования смартфона около 10 лет, в России 5-5,5 лет. Он растет, но не так быстро. И, в общем-то, в Турции очень дорогие телефоны, потому что нет конкуренции, нельзя везти в чемодане с других рынков аппараты, только то, что официально возится в Турцию.
Когда в Минцифре говорят, если вот все это сделать, то это, возможно, поможет смягчить блокировки, вы думаете, нет?
Я думаю, что это маловероятно, это одна из мер, но так как ее очень легко обходить... По сути, мы говорим о том, что сегодня иностранный гражданин, например, покупая российскую сим-карту, он обязан предоставить свой телефон. Сим-карта привязывается к конкретному телефону. Если мы реализуем такой же механизм для российских граждан, а именно одна сим-карта, один телефон, и нельзя ее использовать где-либо еще, мы ограничим рынок, рынок упадет, но боюсь, что в борьбе с дронами это не очень поможет.
Спасибо. Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, был с нами на прямой связи. У нас что, дешевые телефоны? У нас iPhone стоит 140 тысяч рублей. Значит, что? Походим как турки и 10 лет. Что? Это вы о чем, Александр 569? Еще раз призываю, прежде чем вы отправляете сообщение, вы же понимаете, что вот я читаю его, что называется, вживую. Мне довольно сложно понять, если вот вы, например, поставили три точки, и что 10 лет? Нас уже лишили квартир, автомобилей и теперь вот телефонов, полагает Костя 873, и делает из этого вывод, что мы хорошо живем. Сейчас в случае временного отключения мобильной связи в целях безопасности из-за угрозы беспилотников в России начинают работать так называемые белые списки сайтов. Также в нашей стране введен период охлаждения для иностранных и сим-карт российских операторов после их работы в роуминге. И вот в Минцифры собираются создать базу уникальных номеров мобильных устройств и говорят, мы тогда точно можем идентифицировать, что сим-карта не находится в БПЛА, и тогда будем надеяться слегка отпустить. Пустит этот режим блокировок. Это прямая цитата из того, что замминистра Дмитрий Угневенко, замминистра в Минцифры, говорил на заседании общественного совета при министерстве. iPhone стоит у нас 100 тысяч, в Турции такой же стоит 250. Чтобы вы понимали, Григорий рассказывает 859-й. Алекс 822-й предлагает ввести утилизационный сбор на телефоны, но тут же ставит соответствующий смайлик, чтобы не подумали, что это серьезное предложение. Я так понимаю то, что написал Алекс 822-й. 724-й не понимает, кому выгодно подорожание телефонов, если такое произойдет. Ну, что еще? Александр продолжает этот 340-й. Цены выросли до Нового года, потом еще, говорит, будет скачок. Бизнес хитро делает шаги. Оправдание одно. В Новый год плюс к цене в связи с праздниками после Нового года, плюс к цене в связи с НДС. Как итог, рост цен минимум 25%. А вот это вот, значит, рост цен в связи с НДС на 2%, а как минимум 25%. Как у вас получилось? Непонятно. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Четверг, 18 декабря, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах и обсуждаем главные темы. Все это делаем в прямом эфире. Вы пишете нам через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь в прямой эфир.
В движении.
В городе предновогодние пробки. Прямо сейчас 6-бальные, 7 баллов обещают на 5 вечера, потом 2 часа 8-бальных пробок. При этом в центре города, в пределах Садового кольца и Носовом Садовом кольце очень серьезные затруднения уже сейчас. Довольно довольно сложно, к примеру, помимо Садового кольца, подъехать к Белорусскому вокзалу со всех направлений. Уже сложно ехать по Третьему транспортному кольцу. Ну и на Московской кольцевой тоже довольно много пробок. 6 баллов прямо сейчас, 2 часа 8-бальных пробок сегодня, по прогнозам, в 6 и в 7 вечера.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Мосгордуме собираются повысить штраф за безбилетный проезд в транспорте. Сумма взыскания может увеличиться с нынешних 2 до 5 тысяч рублей. Почему штраф растет, опережая доходы? Столь резко можно ли говорить, что проблема безбилетного проезда стала более серьезной? Почему нельзя просто штраф контролеров в этом случае увеличить? Первая тема. Вторая. Курица в меду из фильма «Игра престолов» стала самым популярным блюдом у россиян. Кроме того, на новогоднем столе люди хотели бы видеть заливную рыбу из фильма «Ирония судьбы». Почему кинорецепты так популярны? Всегда ли это вкусно? Почему особо популярна в данном случае именно курица в меду? Еще, если уж вспоминают фильму-то почти 50 или уже 50 лет, а почему люди вспоминают заливную рыбу, если в кино, как мы помним, это была гадость? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, которое прямо сейчас приходит, заявление министра сельского хозяйства Оксана Лут говорит, российские аграрии собрали более 147 миллионов тонн зерна в бункерном весе. И об этом пишет агентство РИА Новости. А Лукашенко, об этом пишет агентство ТАСС, срочное сообщение. Александр Лукашенко призвал активизировать в Белоруссии производство электромобилей.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить. Номер телефона 7373948. Код 495. А про утилизационный сбор вспоминает Геннадий 853. Можно на елке, говорит, вести утилизационный сбор. Теперь Григорий 859 говорит, что можно в этих условиях. Напомню, до этого мы обсуждали историю создания базы так называемых IMEI-номеров. Номеров, которые привязаны к конкретному устройству мобильной связи. Так вот, Григорий говорит, можно к этому подогнать блокировку мобильной связи. Мудрецы наверняка уже знают, как. А другой, Сергей 954, пишет, создать базу номеров, такую, еще одну, это значит облегчить утечку этих данных со всеми последующими неприятными последствиями. В общем, все это, со всем этим придется работать инициатором появления такой базы. Напомню, ее в министерстве хотят завести уже в будущем году. Следующая тема. Теперь про московские дела. В Мосгордуме собираются завтра повысить проезд, штраф за безбилетный проезд в транспорте. Сумма взыскания при этом может увеличиться сразу в 2,5 раза. С нынешних 2000 рублей до 5000 рублей. Инициатива от комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Там еще штраф собираются поднять за размещение ручной клади на сиденьях вагонов и на скамейках на станциях метро, за провоз ручной клади, за провоз велосипедов, за провоз средств индивидуальной мобильности и за провоз животных с нарушением правил. Теперь, говорят, будет штраф в 1000 рублей. На такую же сумму собираются штрафовать тех, кто слушает музыку и смотрит видео без наушников. Вот тоже, чтобы вы понимали. Представленный законопроект завтра будут обсуждать, а мы прямо сейчас. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов к нам присоединяется. Илья Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Илья Сергеевич, первый вопрос. Как объяснить вот это подорожание сразу с 2 до 5 тысяч? Ведь, как это получается, доходы пассажиров, которые гипотетически не платят, они ведь 2,5 раза не выросли.
Ключевая задача, которую решает Московская городская дума данным поднятием штрафа, это прежде всего сокращение количества безбилетников. Безбилетников в Москве меньше не стало, меры, которые работают, не совсем оправданы. То есть затраты на контрольные мероприятия, они тоже достаточно существенны, поскольку нужно вывести на линию людей, они должны контролировать оплату проезда, и это требует определенных ресурсов. Вот сейчас, в том числе и индексации данного персонала, она требует дополнительных затрат. И, конечно же, то, что меры не работают, штрафы слишком низкие, это тоже влияет на данный процесс. Поэтому, конечно же, все это сделано для того, чтобы люди оплачивали проезд. Оплатить проезд гораздо проще, чем платить этот штраф. Понятное дело, что доход у людей на такую величину не вырос.
Но все-таки возникает вопрос, но если столь серьезно повышают, ну вот вы говорите, что не очень-то уменьшается количество безбилетников. Хорошо, тогда получается, может быть, нам что-то не говорят, и просто проблема безбилетного проезда стала намного больше, чем прежде.
Конечно, проблема имеет место быть, и нет смысла повышать штрафы, если бы проблемы не было, да, и вообще штрафов бы, мне кажется, не было бы, они отсутствовали. Проблемы безбилетников есть, и штрафы должны быть более суровые. Они должны на стадии возникновения мысли проехать без билета все-таки мотивировать людей приобретать билет. И если мы посмотрим ряд других государств, которые достаточно системно работают с общественным транспортом, то там штрафы за безбилетный проезд кратно выше. То есть не то, что 5000 рублей, а эта сумма значительно выше. Поэтому здесь, конечно же, штрафы должны быть настолько высокими, чтобы мотивировать людей оплачивать проезд.
А почему нельзя увеличить штраф контролеров? Чем больше контролеров, тем больше штрафов, тем больше денег на содержание этих же контролеров.
На самом деле количество контролеров вряд ли увеличится. Нет никакой необходимости в этом именно на каждом маршруте в течение всего времени работать. На маршруты выходит контроль, где видит снижение платежей, да, определенное количество. Есть определенные датчики, считающие количество людей. И вот количество вошедших, количество оплативших, данная информация доступна у департамента транспорта, и она позволяет видеть те маршруты, где больше всего безбилетников, и направлять туда контроль. То есть само по себе количество людей таких не увеличится.
А Виталий, наш слушатель, пишет, что с его точки зрения можно сделать ход конем, снизить цену за проезд, скажем, до 40 рублей, написал он, но тут неважно, вот это как раз можно обсуждать. Но смысл в том, что если снизить цену, то у всех будут деньги на проезд, они начнут платить, а то, что денег не хватает в целом, ну, что тариф-то на самом деле выше, так Виталий говорит, общественный транспорт все равно убыточный и дофинансируется из бюджета.
Ну, здесь важно все равно баланс определенно сохранять, чтобы общественный транспорт, понятное дело, что требуются колоссальные расходы, но если снижать стоимость проезда, тогда нужно ставить вопрос о сокращении заработных плат работникам, которые трудятся. Все равно должен быть баланс собранных денег с билетов, те инвестиции города. И на примере Москвы можно видеть, что развитие транспорта идет, и тот рост цены проезда, он несопоставим с теми затратами, которые бюджет несет. То есть, и более того, индексация по заработной плате, по топливу, по новому подвижному составу гораздо выше, чем это закладывается в стоимость проезда.
Антон 482 пишет, что он в метро регулярно наблюдает проходящих за кем-то зайцев, которых, как он пишет, никто не ловит, а штрафы растут. А у вас есть ответ, почему никто не ловит вот этих людей, которые проходят за кем-то в метро?
Ну, зайцев надо ловить более системно. Я думаю, что это будет возможно за счет переориентации администрирования штрафов на систему фото-видеофиксации. У нас уже московские все транспортные системы позволяют проводить идентификацию людей, которые находятся в метрополитене. Об этом, в принципе, известно, что ищут людей, которые потерялись за счет этого. Да? И важны только нормативные изменения, позволяющие такое администрирование вводить. Но я не думаю, что это завтрашний день, но в целом это позволит вообще не иметь контроля на линии, а штрафы будут приходить просто автоматически.
Что вы думаете по поводу идеи, которую в данном случае излагает наш 674-й слушатель, который говорит, автобусы должны быть бесплатные, ну если за них все равно доплачиваются из бюджета?
Я был на Чукотке в этом году, и там бесплатный проезд уже существует. В общественном транспорте нет никакой оплаты. Но там, правда, три маршрута всего. И в данном случае легче финансировать эту работу. Относительно Москвы можно сделать так, но тогда надо понимать, что развитие транспорта оно остановится. То есть затраты на бесплатность будут взяты из бюджета развития транспорта. То есть новых станций появляться не будет, потому что денег не будет на это развитие.
Спасибо. Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров, был с нами на прямой связи. Надо кэшбэк вводить, кто-то написал. Да, Александр 689-й. Ну да, вот вам, видимо, вам, Александр, пишут Сергей, который говорит, всегда будут люди, которые принципиально не платят. Вот с точки зрения Сергея надо за рецидив неоплаты повысить. Это как, значит, надо сначала человека оштрафовать, а потом где-то всю эту информацию хранить и говорить, так, вы на этой неделе уже были оштрафованы, поэтому теперь вам вам повышенный штраф. Как это, как-то так? 724 не понимает, а откуда деньги? Ведь еще должны быть зарплаты проверяющим, зарплаты тем, кто ловит. Все же это платить надо. Есть, кстати, ответ у человека. Брать деньги надо из других отраслей туризма, например. То есть туризм не развиваем, потому что мы развиваем на деньги туризма транспорт. Примерно так, я правильно понимаю? Еще вопрос, конечно, хороший по поводу вот этой истории, что собираются поднять штраф за размещение ручной клади на сиденьях. Из чего у Виталия возникает вопрос, у меня, честно говоря, тоже. А за ручную кладь на сиденье теперь фактически штрафуют? Мы должны понимать, что за это должны штрафовать. Кто-нибудь видел? Виталий говорит, часто вижу поступающих так граждан, и как-то не влетает в вагон контролер, который таких граждан штрафует. 7373948. Телефон прямого эфира. Сергей говорит, я готов платить. Платить, но у меня нет карты, только наличные. Ну так купите заранее билет. Вы что, не знаете, что наличные вот здесь не пригодятся? Нет, это так не работает. Вот это примерно такая же история. Вот человек садится перед компьютером, да, и пытается сделать онлайн-покупку. И говорит, я готов платить, но я хотел бы расплатиться наличными. И вы требуете, чтобы вам при этом из ноутбука, соответственно, уже купленный товар появился. Примерно та же самая история, нет? Подготовка к существенному подорожанию тарифов в общественном транспорте, полагает 856-й. Григорий говорит, кстати, что в Петербурге тоже резко подняли штраф за безбилетный проезд. В три раза было 500 рублей, стало 1500. Но там, в Питере, еще и кондукторы отдельно, и контролеры отдельно. 724-й все-таки пытается, продолжает разобраться. Штраф — это способ поток уменьшить, а призывы им воспользоваться. Штраф — это способ заставить людей платить. По-моему, это уже прозвучало. Но есть люди, которые не доверяют подобного рода простым объяснениям. Контролеры в автобусе редкие. Они так же редки, как мамонты, пишет Макар 565-й. Вероятность 50%. Либо встретишь, либо нет. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Константин. Всем добрый вечер. Честно говоря, я бы уменьшил проезд, потому что стали у нас электробусы. За напряжение не такие деньги, как за бензин сейчас. Почему этот повышается? Вот меня удивляет это.
А вы не думали, что электробус, к примеру, сильно дороже, чем автобус?
Да, но электричество на аккумуляторе ездит, он дешевле обходится, чем... бензин. Каждый день бензин заправлять или электричество, которое по договору у них дешевле он обходится, чем у нас квартира.
Вы думаете, что им дешевле это обходится? Вы легко
да,
можете...
намного дешевле.
Вы можете легко сравнить километр на электричестве и километр на бензине?
Да, это можно сравнить спокойно, потому что это как? Зарядка аккумулятора. Зарядка аккумулятора.
А вы думаете, можно вот так? Вот можно на зарядке по аккумулятору понять, сколько электричества уходит на зарядку электробуса? Только наличными хотят расплачиваться? Сергей 87-й говорит, я тогда хочу, может быть, бусами расплачиваться, как в древности. Виталий говорит, контролер, может, и редкий, но часто стали делать облавы на конечных. Собирают толпы на выходе, рядом милиция даже стоит. Александр 689-й, ему не нравится вот эта формулировка, я бы уменьшил. Говорит, ну вот если вы, мол, возьмите и уменьшите. Мосгортрансу хоть не жалко оплатить, а вот в Мострансавто есть вопросики. Это Виталий 618 пишет. А 19-й о другом. У контролеров, пишет, тоже должна расти зарплата, они тоже люди, а те, кто не хочет, тот пусть ходит пешком. Жизнь везде дорожает, включая транспорт, который должен быть обновленным и минимально затратным для бюджета. 512-му кажется, что стоимость проезда нужно сделать минимальным. Но вот нам обычно в этом случае говорят. Ее как раз минимально и делают, и то, что сейчас называется тарифом, это и есть минимальная стоимость.
Говорит Москва. Поток.
Григорий 859 утверждает, что наш коллега Роман Щукин уже сравнивал ездить на электричестве или на топливе. И у него получалось, что на электричестве и на топливе ездить примерно одинаково. Катя, правильно, если я правильно понимаю этот ник, 157-й. У меня сложилось впечатление, что контроль на транспорте увеличился. Контролеры встречаются за последний месяц 1-2 раза в неделю. Следующая тема для обсуждения, тема кулинарная и неожиданная, честно говоря, для меня. курица в меду из «Игры престолов». Вот самый популярный вариант желаемого новогоднего блюда для граждан России. Их спросили, и они ответили. И вот результат. Самый популярный вариант, самый популярный кинорецепт, который хотелось бы увидеть на собственном столе, это курица в меду из «Игры престолов». На втором месте заливная рыба из фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Шеф-повар, ведущий кулинарных программ, международный судья по кулинарии Сергей Синицын к нам присоединяется. Сергей, здравствуйте.
Дмитрий, здравствуйте.
Скажите, а почему кинорецепты так популярны?
Ну, я думаю, что это связано с тем, что у людей на новогодние праздники или предпраздничное настроение появляется какое-то свободное время для просмотра фильмов, и они вспоминают о каких-то приятных, аппетитных рецептах.
Ну, вот в отличие от людей, которые вспоминают и тут же говорят, вот курицу в меду я бы взял. Скажите, как шеф-повар, а это вообще реально дома приготовить?
Ну, конечно. Во-первых, курица или там рыба, в том числе запеченная, с каким-то сладковатым соусом, это всегда достаточно популярно, это всегда вкусно, и, ну, как бы это такой беспроигрышный вариант. Вот, это может быть курица, это может быть индейка, это может быть какая-нибудь там светлая рыба. Мы же часто видим в ресторанах, допустим, там курица в соусе терияки. Да, это же тоже, по большому счету, соус достаточно сладкий, да, а мед это, ну, более доступный продукт, который можно сдабривать, скажем так, основное блюдо.
Нежная курица с золотистой корочкой и толстым медовым соусом. Медовый соус это что?
Есть, некоторые, скажем так, преимущества именно меда, потому что когда мы запекаем курицу или какой-нибудь продукт, который смазан медом, он очень хорошо колируется благодаря тому, что там есть достаточно большое количество сахара, да, и сахар колируется и делает именно приятную такую аппетитную хрустящую корочку, вот. То есть и цвет получается более яркий, более ярко выраженный. И вкус более такой, более насыщенный, и сладкий вкус все-таки многим очень нравится. Единственное, что бы я рекомендовал, чтобы мед все-таки не, скажем так, не мучить и не сильно его портить, я бы в это блюдо добавил бы какую-нибудь кислоту. Это может быть уксус, это может быть небольшое количество лимонного сока. Таким образом, ну, мед, по крайней мере, меньше теряет свои свойства, да, он становится более безопасным в продукте, потому что если мед мы сильно нагреваем, то... Ну, как бы лучше делать это максимально бережно и аккуратно, чтобы не сделать блюдо, ну, не просто невкусным, а чтобы его еще и вредным не сделать.
Насколько я понимаю, там же, когда говорят про секрет вкуса этой самой курицы в меду из кино, там говорят секрет вкуса в смеси сухофруктов и мяты. Может быть, как раз это даст ту кислинку, о которой говорите вы?
Ну, сухофрукты и мята, скорее, они придадут больше текстуры и больше вкуса, но не кислинку они вряд ли придадут. Кислинка именно делается благодаря лимону, либо благодаря уксусу, либо благодаря вину. То есть в таком ключе. То есть всегда, если делают какие-то медовые соусы, в них стараются добавлять какую-то кислоту, чтобы просто мед не становился, ну, вредным или, там, скажем так, канцерогенным, что ли.
Ну, вот, в официальной поваренной книге «Вселенной» написано, что как раз в эту курицу яблочный уксус-то добавляется. Все нормально.
Прекрасно. Ну, я думаю, что такие рецепты имеют место быть, потому что, ну, это действительно будет вкусно. И это блюдо не на каждый день, все-таки его лучше делать праздничным и таким, как утка с апельсинами, да, это тоже как бы некий такой формат праздничного семейного ужина.
Тогда дальше. Более историческая штука под названием «Заливная рыба» из «Иронии судьбы». Рецепту, как мы понимаем, много больше, чем 50 лет, но фразе «Какая гадость, это ваша заливная рыба» 50 лет уже, насколько я понимаю точно. Что надо сделать с рыбой, чтобы, когда она была заливной, про нее вот так не говорили?
Ну, есть огромное количество способов, да, приготовить правильный ландспик или правильное желе. Вот, желе обязательно должно быть максимально прозрачным, да, и рецептов вы найдете, ну, действительно, какое-то колоссальное множество в интернете. И все-таки я думаю, что люди не относят эту фразу именно к самой рыбе, а скорее относят эту фразу к все-таки к фильму и к его эмоциональному выражению героя, потому что он все-таки так двузначно сказал, какая гадость ваша заливная рыба, имея в виду, что что-то сегодня день такой и не заладился, да, потом пошел пошел гулять в мокром пальто.
Но это вот, да, поэтому... но все-таки, чтобы приготовить вкусную заливную рыбу, в чем секрет? Что главное?
В первую очередь нужна максимально свежая рыба. Если рыба будет охлажденная, супер потрясающая. Сделать правильный ланцпик, правильный бульон. Его можно зажелатинить, чтобы он лучше держался, лучше стоял. Если все-таки бульон получился мутный, непрозрачный, то его необходимо осветлить. Это осветляется либо яичным белком, можно осветлять бульон, либо, ну, скорее лучше яичным белком, это самый будет максимально безопасный способ, либо его отстаивать и потом специально через микросито процеживать. Вот, таким образом бульон получится прозрачным, и в этом бульоне будет видна вся красота, которую вы туда добавите. Это может быть зелень, это может быть морковка, это может быть какой-то болгарский перец, правильно, красиво нарезанный. То есть вся внутренняя составляющая вместе с рыбой, красочная, красивая, она будет видна и будет очень здорово смотреться на тарелке.
Какая рыба лучше всего как заливная?
Я думаю, что я вообще обожаю различную рыбу, и честно, и речную, и морскую, и абсолютно любую. И мне нравятся, в принципе, все варианты рыбы. Но я думаю, что лучше брать от своих предпочтений отталкиваться, потому что кому-то нравится более ярко выраженный вкус рыбы, да, это может быть там как раз речная. А кому-то, наоборот, нравятся более спокойные вкусы и более классические. Кто-то может взять, наоборот, красную рыбу там лососевых пород и... Здесь исключительно на любителя. Мне нравятся миксы. Мне нравится вообще бульон это делать именно на голове, чтобы именно голова более насыщенный вкус дала, чтобы именно такое жабра, не сами кусочки мяса. А рыбу уже как бы я отвариваю отдельно.
Спасибо. Сергей Синицын, шеф-повар, ведущий кулинарных программ и международный судья по кулинарии, был с нами на прямой связи. Наш слушатель Виталий навел справки. 1 января 2026 года будет ровно 50 лет первому телепоказу фильма «Ирония судьбы». Поэтому самой фразе, произнесенной актером Яковлевым, уж точно 50 лет даже сегодня. Как вы понимаете, снималось это чуть ранее, чем 1 января 1976 года. Напомню, дело было тогда на центральном телевидении, было дело 1 января 1976 года, тогда это называлось по первой программе центрального телевидения. Первый телепоказ фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром» начался в 17 часов 45 минут. И наверняка люди, которые снимались в этом фильме, и люди, которые тогда этот фильм смотрели, не понимали, что они смотрят фильм, который потом будут смотреть на каждый Новый год. Что пишут наши слушатели? «Запекаю свиную шейку в меду, и очень вкусно получается». Это 317-й. 19-й пишет, главное, чтобы рыба тиной не отдавала и не пресной была, с добавлением лимончика и пряных специй. Тот же 19-й пишет, кстати, что в меду все полезно и заманчиво пьянительно, как он пишет, включая овощи, морковь, огурцы, лук, чеснок, сочетание с которыми полезно для организма. Желатин, может быть, был не свежий, вспоминая эту историю про какая гадость это ваша заливная рыба, пишет Марина 307-я. А лимоном можно отбить рыбный запах, пишет Борис, 870-й. 429-му кажется, что уж если мы говорим о том, что называется новогодней кухней, то оливье в этом смысле живет вечно. Игорь про итальянский опыт рассказывает. У нас основной праздник с вытекающими отсюда последствиями. Праздничный обед, елка, Дед Мороз, подарки. Все это 25 декабря. Новый год – это обычный день, за исключением фейерверков в полночь и брызгов шампанского. Ну, а еще раз напомню, опрос провели. Соответственно, онлайн-кинотеатр «Кион» торговая сеть «Перекресток», ТАСС цитирует, и выяснилось, что самое популярное блюдо у россиян, ну, которое они хотели бы увидеть у себя на новогоднем столе, это не оливье, это курица в меду из фильма «Игра престолов». Далее новости.